слухаеце радыё Свабода у студыі Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі, а перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага ўказу аб падпісанні пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную інфармацыю агучыў сёння ў Менску старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Ён заявіў, што Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ДКБ. Але ў прэзідэнцкай прэсавай службе сказалі, што гэтага указу не бачылі. Кіраўнік прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў:
далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. Прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указу, бо ён мае внутридержавное значение и надае права некой особе подписать домову об КСАР. Начальник организационно-протокольного отдела ДКБ Александр Кузнецов заявил:
мы это прочитали об этом в интернете. Этот документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступало никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Сустрэча премьер-министра у Беларуси и России у Москве почалася у другой полове дня, фактично на завершение працованного дня. Владимир Путин, примаючи Сергея Сидорска, отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусские у России у крыху подрос. Так само российский премьер яшчэ раз звярнуў увагу на тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі льготнымі ў СНД ды і ў свеце цэнамі на энерганосьбіты. Паводле прэм'ера Пуціна, па газу Беларусь мае самыя танныя тарыфы і цэны, а па нафце паніжана мыта, што дае магчымасць беларускім прадпрыемствам быць цалкам загружанымі і рабіць даволі вялікі аб'ём экспарту, які прыносіць значныя даходы ў цвёрдай валюце ў беларускі бюджэт. Таксама Владзімір Пуцін адзначыў, што Беларусь з'яўляецца адным з самых буйных пастаўшчыкоў цэлага шэрагу тавараў, сярод якіх мяса і малако. Таксама Расія прыраўнала беларускіх пастаўшчыкоў з расійскімі пры ажыццяўленні дзяржзакупак. Акрамя гэтага, Владзімір Пуцін паведаміў, што ў снежні адбудзецца паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей Сідурскі адзначыў, што хацеў бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных з пастаўкамі нафты ў Беларусь. Ён адзначыў, што таваразварот з Расіі за 8 месяцаў гэтага года упаў да паказчыка 2005 года. Ён лічыць галоўным пытаннем стварэнне плану сумесных дзеянняў па пераадоленні ўсясветнага крызісу. Таксама спадар Сідорскі прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павелічэння таваразвароту ў наступныя 3 месяцы гэтага года.
Алесь Дашчынскі пра сённяшнюю сустрэчу ў Маскве прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. З'яўляюцца першыя каментары да гэтай сустрэчы. Наш карэспандэнт Уладзімір Глот пагутарыў з маскоўскім палітолягам Андрэем Суздальцавым.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў заяўляе, што місія беларускага прэм'ера ад самага пачатку не мела поспеху.
Таму што я нічога прадлажыць, он піха толькі прасіць.
Спадар Суздальцаў гаворыць, што акрамя газавага, сёння прэм'еры разгледзілі яшчэ некалькі важных пытанняў.
Па-першае, ніхто, канешна, несерьёзна не ўспрымае адказ Лукашэнка.
Па-першае, ніхто, канешна, ўсур'ёз не ўспрымае адмову Лукашэнкі ад апошняга траншу крэдыта. Натуральна, ні ад чаго ён не адмаўляўся. Далей, пытанне пра пралангацыю умовы коштаў на газ з 2009 году на 2010. А таксама пытанне, звязанае з разгрузкай беларускіх складоў, то бок крэдытавання беларускага экспарту на расійскі рынак. І ўсе гэтыя пытанні лёсавызначальныя для беларускай эканомікі. Але ж узамен прапанаваць няма чаго. Раней выратоўваў саюзны праект, маўляў, будуем саюзную дзяржаву, а таму дапамагайце. А цяпер што будуем? Еўразвяз, усходняе партнерства. Ну дык тады няхай Саакашвілі дапамагае, альбо Варшава.
допускати так Саакашвілі, і там Варшава.
Андрей Суздальцев говорить, що Владимир Путін раніше ніколи так жорстко, як сьогодні, не казав, що білоруський бюджет наповняється за кошт самих танних коштів на російські енергонозбіти. Російський прем'єр сьогодні дав ясно зрозуміти, що так далі протягуватися не може, підкреслив московський політолог.
С московским политологом Андреем Суздальцевым гутарил наш корреспондент Владимир Глот. Перед сегодняшней встречей премьер-министров Беларуси и России у Минску заявились суперечливые заявы относно президентского указу о подписании погоднения про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Политолог Андрей Федоров личить, что Минск при этом подписании соступил удробным, але покинул невырешенным больше истотное пытание.
Это было довольно чаканым. На конт АДКБ в Беларуси с партнерами никаких разыходжений на это часу не было. А то, что отбылось, это было связано с глубоковыми российско-белорусскими отношениями, в первую шаргу, сочасной молочной войной, так званой. Ну, а покольки больше-меньше это пытание вырашилось, так теперь не засталось никаких аргументов, как это не робить, тем больше, что это дозволяет робить выгляд, что вот мы идем на сустрач. Ну, как бы отдаем этот пункт. А больше истотный, на мой погляд, это признание незалежности Абхазии и Полдневой Осетии, он остается в подвешенном стане, але демонстрация такой лояльности полная все же имела место.
Думка политолога Андрея Федорова.
Чому Лукашенко погодился подписать погоднение об створении силы хуткого реагирования АДКБ? Це означає гэта, что белорусские солдаты будут воевать за межами краины. Якое значение гэтае рашэнне Менску мае для российской политики? Як яно адаб'ецца на адносінах Беларусі з Еўразвязам у межах праграмы ўсходняга партнерства? Гэтыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
«Экспертыза свабоды» у нас пазней, приблізна хвілінаў праз 25. На встрече с лидером Федерации профсоюзов Беларуси Леонидом Козиком Александр Лукашенко подтримал ягоную пропанову увести замену годового контракту на бестерминовый. Это может проводиться, цитую, у выпадках, коли человек працует добросумленно, не порушая працовной дисциплины и активно удельничая у житти коллективу, сказал Александр Лукашенко. Эту тему подрихтовал Игорь Корней.
Лідар галоўнай дзяржаўнай прафсаюзнай арганізацыі Леонід Козік не сумняваецца ў неабходнасці захавання кантрактнай сістэмы і дапускае толькі яе касметычныя карэктывы. Па яго словах, цяпер у Беларусі блізу 30% кантрактаў заключаюцца на 3-гадовы тэрмін, 35% да 5 гадоў. Астатнія кантракты – так званыя кароткатэрміновыя.
Такая форма существует во всём мире. Но глава САД сказала, а почему вы не идёте дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушает производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов перекананы, что и теперь працовные намертво провязанные контрактами до своих местов и рызыкуют быть звольненными за любую провинность. А бестерминовый контракт увогуле робить людей невольников.
Решение может быть только одно. Ее надо отменять, как позорную систему, унижающую человеческое достоинство. А то, что они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вел себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Те будут захвачиваться працовные за активный удел у житти незалежных профсоюзов. Вось меркование на гэты конт кероника Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука.
Это как раз той выпадок, что никаких шансов ён не мае на то, как с ним продолжили контракт. То, что зараз бывается, это навод горш, чем было до этого часу. Полный субъективизм и, конечно, яскравая политичная акция, какая скированная на то, как еще больше манипулировать людьми. Спробовал досконалить систему короткотерминовых контрактов. То же самое, что спроба удосконалить гильотину, якая непослухмяных карая, послухмяных милые, спроба удосконалить пригонное право. Пригонное право и гильотину можно только одним чином удосконалить, взять и полностью отменить. И другого просто быть не может.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадь Фядыніч звертая увагу на то, что в процессе меркованной ревизии официальные профсоюзы апелюють до международного досвіду. Однако, на его думку, ничего супольного с замежной практикой белорусская контрактная система не имеет.
Декорация, не больше того. Никаких посылок до замежа тут не может быть. У замежа там почасовая оплата у контракта указана, за какую працу, сколько кто отримает. И никаких годовых контрактов им речи не может быть. Более того, зараз некие наймальники в связи с тем, что тяжкое становище финансовое, начнут заключать контракты на 3 года. И люди, которые могут сместить лепшую працу, лепший заработок, не могут звольниться. Безумовно, контракт есть и застоит этой удавкой для працовного человека. И это все, что Кодик говорит, напередодні дня усемирно за добрую працу, я не больше, как спустить пар и показать то, что федерация с владами працует и что из этого отримывается.
Вы слухаете «Радио Свобода». Теперь у протяг темы наше опытание. Ці ведаеце вы пра выпадкі звальнення людзей з працы з дапамогаю контрактнай сістэмы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я работал в Гомельской тубольнице, и моего напарника, ему просто не продлили контракт за то, что он просто не понравился заведующий. А контракт чем удобен, я считаю, государству, ну, от человека легче избавиться. Причем начальник не должен вам говорить именно, за чего он не продлевает контракт. То есть он просто не продлевает, и все.
Было у знакомого такой случай, что мы его уволили с работы из-за того, что он был судим. Когда узнали об этом, его уволили. Заключили контракт, соответственно, с ними, и сразу его потом уволили. И не хотели еще деньги выплатить. Заработать.
Я работаю на заводе «Лития Нормалия». Тоже по контракту. У меня еще остался год, но там неизвестно. Могут тоже прервать. Переживаю.
Директору не понравился, но компания большая. Ну, не меня, там друга его уволили. Он опоздал на работу. Контракт был на год заключенный. И до истечения срока контракта его уволили.
Сейчас, если кончился контракт, сейчас у нас по усмотрению администрации. Кому подписываете, кому не подписываете. В основном вот молодежи почему-то они не продлевают. В основном уходят молодежь. Пенсионерам всем они оставляют контракт и подписывают. Директор у нас сейчас пенсионер сам, так может поэтому.
Есть условия расторжения контракта. Их существует 14 пунктов. Случаев очень много.
Я знаю один такой случай, когда вообще неправильно заключили контракт с молодым специалистом. Ксуб Богданович. Там неправильно заключили контракт что-то там с числами. Потом заключили заново контракт через 3 месяца. И эти деньги вообще ему так и не возместили.
Гомельцы про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода темы дня. Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными у свете ценами на российские энергоносьбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Про это сегодня поинформовал старшиня комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Виктор Гуминский. У свою чергу керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил праз президентскую пресс-службу. Беларусь ведет перемовы с «Газпромом», каб позбегчи усплеску цены на газ у 2010 годе, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. У Могилеве звольненный директор тамтейшего металлургичного завода Леонид Марков. Все лето исполняется 135 годов усесветному поштовому звязу. С нагоды Международного дня пошты, який будет отзначаться 9 кастрычника, керавництво Галины провело сегодня прессовую конференцию. У приватности чиновники поведомили про популярность белорусскомовной продукции и про то, что вертать у подписные каталюги незалежные выданни яны не избираются. Репортаж Галины Абакунчик.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі, капертаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносяць з уважэннем к беларускаму языку, мы стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой отплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусское одень». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурилова так само поведомила, что Белпошта развивает информационную простору про подписку и доставку периодичных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно по замежами подписных каталогов с 2005 года застаются 12 недержавных грамадско-политичных выданий, и вертать их у подписку Белпошта покуль не собирается, заявила спадарня Гаурилова.
Ну, я думаю, что это не вельми страшная вещь. На сегодняшний день, коли мы проанализовали, а сколько ж тих выданий выписывалось, и коли мы бачили, что там их и 5, и 6, и 10, и 12, ну, який доход от этого может мать предприемство? Мне думается, что эта экономичная составляющая, она, наверное, больше повинна захоплять Белпошту, чем то, что там политизуется, те, как по-другому подкрасливается.
Нагадаю, что летось у подписку и шапики Белсоюздруку улады вернули «Народную волю», «Нашу Ниву» и «Бобруйский курьер». Непожаданными для Белпошты застаются такие буйные выдания, как «Агульно-белорусская газета «Свободные новости плюс», «Региональная Витебский курьер», «Барановицкая Интэкспресс», а так само иншие выдания. Тому заявы министерской чиновницы не отповедают рачаисности, каже редактор и выдавец Анатоль Белы.
Смешно навод звучить, потому что наклад Интэкспресс 20 тысяч особников. Покажите мне хоть одну районку, у якой наклад 20 тысяч особников. Например, газета там Брагинская, якая называется «Маяк Полесся», дикий наклад 1860 особников. Тем не менее, она включена в каталог и продается в Союздруку и выходит в полнокаляровом формате.
Адмову Белпошты супрацовничать с незалежными выданиями наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров называя политично мотивованной.
Ніякага пацверджання гэта версія наконт эканамічных стасункаў Міністэрства інфармацыі просто не вытрымлівае ніякай крытыкі. Відавочна, што гэта палітычнае рашэнне, якое было прынята яшчэ напрыканцы 2005 году і якое дагэтуль застаецца ў сіле. Магчыма, робяцца некаторыя касметычныя крокі, якія правакаваныя спробамі дыялога паміж Беларусі і Еўразвязам. Некалькі газетаў ужо вернутыя ў сістэму распаўсюду і влады просто трымаюць астатнія газеты зараз у закладніках, каб пакрыху выгандлёўваць сваіх кошт нейкія эканамічныя выгоды для Беларусі.
Намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрей Александраў. З вами Радио Свобода, и зараз про тое, что пропонуют сегодня наши коллеги из Белсату.
Сегодня на Белсате. А 21:30 у цикле «Близкая история. Инший погляд». Глядите документальный фильм «Загуш». Позднее, а 22:10, доведайтесь, про что пишут белорусские часописы, дякуючи программе «Пресс-экспресс». И врасте, а 22:25 «Калыханка». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Амаль 2 месяцы за зачиненными дверима судить былого прокурора Минской области Михаила Снегира и былого директора фирмы «Забудова» Михаила Куделку. Як проходит гэтый гучный процесс? З Минску Олег Грузделович.
Прессовый секретарь Верховного суду Злата Гуринович заявил о свободе, что не мая никаких звесток о процессе над Михаилом Снегиром и Михаилом Куделком, покольки процесс закрыты. У тем лику не отказала супрацовница Верховного суду и на пытание, коли процесс закончится. Нагадаю, судить былого прокурора Минской области Снегира и былого директора фирмы «Забудова» Куделку почали еще 10 жнивня. Михаила Снегира обвинувачують у отриманні хабару, службових зловживаннях і заховуванні патронов. Йому погрожає до 15 годов зняволення. Предпринимальник Михаил Куделка поводле слідства нібито давав хабар Снегиру у вигляді будівничих матеріалів на побудову загородного коттеджа. Поводле адвоката Анатолія Шапелевича, Михаил Снегир і Михаил Куделка не признають себе винуватими. Чому так довго йде процес?
Свидетели же допрашиваем. Их много. Их долго допрашиваем.
Ваше мнение, что показывают свидетели? В сторону обвинения или в сторону подзащитного?
Свидетели свидетельствуют о невиновности, на мой взгляд.
При этом адвокат зауважил, что поводит тех же самых освечений, следствие зробило совсем иншие высновы, а какие высновы зробит суд, ему неведомо. Комментовать певные показания сведок адвокат Шепелевич отмовился, спаславшись на подписку. Я спытал адвоката про его особистую версию переследу Михаила Снегира в упадку, коли он саправды не виноватый.
О, это вопрос сложный. Я вам так не могу сходу на него ответить. Видимо, кому-то это было нужно.
В листопаде 2008 года Александр Лукашенко загадал снять с посаду Михаила Снегира и наместника генпрокурора Николая Куприянова, да притягнуть их до криминальной отказности в связи с историей об элитной квартире Снегира на улице Тимирязева. Уже в снежне 2008 года Снегира арестовали, а относно Куприянова обмежевались снятием с посады. Меж тем у криминальной справе Михаила Снегира, якую зараз разглядают у Верховном суде, эпизод про квартиру увогуле не фигурует. Справа тычется только загородного коттеджа и патронов, которые нібито знайшли у квартиры экс-прокурора. Подчас следства сваяки Михаила Снегира сказали, что его значно погоршился стан здоровья. Поводу адвоката Анатолия Шепелевича, теперь Михаил Снегир отчувает себе лепш.
Чувствуется, в общем-то, неплохо. В судебных заседаниях участвует без всяких.
За эти 2 месяца перерыва были какие-то значительные?
Нет, фактически там один день был, больше нет.
Ничего не допредъявлялось больше Снегирю?
Не-не-не-не-не. Все, вот идет обвинение статично, как оно было предъявлено последнее, так оно и осталось.
Летось у листопаде по поводу справы Михаила Снегира подозрению дотычности до коррупции были выказаны так само на адрес судей у Центрального суда Менска Алены Ильиной, Валера Есьмана и Татьяны Павлючук. За гэтых суддзяў згубіла пасаду толькі Алена Іліна.
Коррупция у белорусской власти остается одной из самых актуальных проблем. Сегодня, 6 кастрычника, у Генеральной прокуратуры поведомили, что заведено ажно 10 справ у относно былого наместника старшини Бобруйского гарвыканкаму. Былого чиновника виноватить у створении злочинной групповки, у вытрымании хабару, злоуживаниях и у махлярстве.
Протягиваются спробы объединения белорусов за межа. Третий съезд объединенных студентов из Беларуси отбылся у Вильни. От встречи студентов белорусов в выгнании до съезда молоди за межа и Беларуси. Такий шлях прошла идея, распочатая Литовским центром усходнеевропейских доследований. Для чего студенты собираются на эти встречи и чем отметный сёлетний съезд? У новой передачи «Белорусская за межа» рассказывают студенты из Европы и Америки.
Гэтая перадача Таціяны Поклад, хвіліна ў праз 25. Далей у нас агляд тэлефанавання. У перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Александр Байчун.
Слухачы працягваюць рэагаваць на сустрэчу Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі.
Войну Россия дала незалежность регионам грузинским, Паўднёвай Осетии, Абхазии. А як России быть, коли начнут добывать незалежность, Камчатка, Приморье, Дальний Восток, Татарстан и так далее. Незалежность регионов грузинских, а потом, мабуть, российских, кепский узор. Валерий Курневич, слухач с Борисовым.
Отказывая громадский редактор «Тыдня», жыхар Иркутску, лидер белорусской диаспоры у Прибайкалья Олег Рудаков.
Калісьці гады 90-е, тады, магчыма, Татарстан неяк там аддзяліцца, ці хто яшчэ Камчатка нейкая аддзяліцца, ці яшчэ штосьці, ці нават у нас у Сібіры, у Іркутску, кажуць, што Сібір павінна быць асобнай рэспублікай ад Масквы. Але на сённяшні момант ніякіх ужо аддзяленняў у самой Расіі не будзе. Змяніўся падыход. У нас зноў дамінуе адна партыя, адзіная Расія. У нас зноў дамінуе дзяржаўнасць, патрыятызм. Ён ёсць і здаровы патрыятызм, але ёсць і ура-патрыятызм, які ставіцца, што от Расія самая вялікая краіна, мы павінны быць самымі вялікімі. У асноўным тое, што было зроблена ў Грузіі, сапраўды большасцю людзей у Расіі падтрымліваецца. Наканец-такі мы паказалі гэтай Грузіі, наканец-такі там і НАТО нос уцёрлі, значыць, і гэтак далей, і гэтак далей. Таму на сённяшні момант у Расіі у асноўным дамінуе зноў такі імперскі падыход. Іншую думку выказваць у Расіі, гэта ўжо амаль не дзяржаўная здрада. Ты хто, адкуль узяўся і чаму ты так выказваешся? У Расіі зноў пачынае дамінаваць імперскі падыход. Гэта, безумоўна, не савецкі. Некая такая цікавая змесь дэмакратызацыі і імперыстычнага падыходу.
Свабоду слухаюць як тыя, хто за дэмакратычныя перамены ў краіне, так і прыхільнікі дзейнай улады.
Белоруссии кризиса нет и не будет, так как у нас есть Лукашенко.
А вот фактично контрмеркование.
Польские пенсионеры, так бы мовить, плакали, коли выходили в Евразвяз, что не бенде у вчерашних булочек за половину кошту, а наши старые в вёсках отримают хлеб 2-3 раза на тыдень. Хлеб выпеченный в основном на старых белкопсоюзовских пекарнях, зимой часто перемерший.
Гэтымі днямі святкуюцца 600-годдзе Белавежскай пушчы. На выходныя там адбыліся афіцыйныя ўрачыстасці, гучалі абяцанні берагчы беларускую прыроду.
Лукашенко призывае ўсіх туды ехаць за здароўем. Але чаму куточкі прыроды не захаваць каля кожнай вёскі пад якімі-небудзь гарадамі? Каля нашай вёскі быў таксама векавы бор. Ну дык чаму ж пусцілі ўсё гэта пад корань? Цяпер там такая, казав бы по-руску, безжизненная пляма. І увогуль такое ўражанне, що гэтых баров ўжо в Беларусі не застаецца.
Восень. Традыційна гарачая пара для будаўнікоў. Спішаюцца здаць аб'екты да зімы. Аднак у наступным тэлефанаванні завага не менш істотная, чым пра звыклая якасць ці тэрміны ўвядзення.
Местный начальник районный сообщил, что на ремонт только одного сельского дома культуры запланировано более 4 миллиардов рублей. Вдумайтесь, это больше миллиона евро. Любая фирма могла бы сделать неплохой ремонт за сумму раз в 100 меньшую. Можно представить, куда утекают остальные денежки. И это только один сельский клуб. А представьте, ледовые дворцы, строившиеся почти чуть ли не в каждом районе. А мы удивляемся, откуда-то коттеджи растут.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. На чарзе навіны, пасля нашая экспертыза. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, і ці азначае гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны.